Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 5 минут. В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. И сегодня в рамках «Своей правды» поговорим о том, кто может стоять за убийством Александра Захарченко. Я напомню, главу ДНР взорвали в кафе «Сепар». Это произошло в Донецке. Ну и сегодня с нами главный редактор интернет-издания «Украина.ру» Искандер Хисамов. Здравствуйте, Искандер.
Здравствуйте.
И шеф-корреспондент информационного агентства «Униан» Роман Цымбалюк. Здравствуйте, Роман.
Добрый вечер.
Ну и начнем с заявления позиции. Первый будет Искандер Хисамов. Искандер, пожалуйста.
Ну, экспресс-анализ, проведенный мной в течение 15 секунд после сообщения об этом убийстве, сразу привел меня к четкой и ясной мысли, что это сделали украинские спецслужбы.
Почему?
Ну, во-первых, потому что они это умеют. Те другие этого не умеют, скажем, в Донбассе. Версия о том, что это местные криминальные разборки и так далее. Россия могла бы, но это ей совершенно не нужно. Можно было бы сделать очень все просто и спокойно, без крови, без эксцессов, без того, чтобы ввергать в несчастье целую сотни тысяч людей и так далее. Можно было решить вопрос, если бы Захарченко стоял бы костью поперек горла. Украине это во всех отношениях хорошо, ну, по крайней мере, украинской власти это хорошо, это даже по ним видно. Они радуются, сдержанно так, считают это своей, ну, либо победой, либо, мягче говоря, удачей и так далее. И по настроениям, и по мотивам, и по возможностям я абсолютно уверен, что это сделали украинские спецслужбы.
Это Искандер Хисамов, главный редактор интернет-издания «Украина.ру». Сейчас слово Роману Цымбалюку. Роман, пожалуйста.
Ну, первое, то, что представители Российской Федерации через 15 секунд достаточно высокого уровня официальные представители сразу заявили в том, что виновата Украина, говорит о том, что у нас не какая-то там гражданская война, про которую тут любят говорить, а российское военное вторжение, и в таких ситуациях каждая из противоборствующих сторон обзывает друг друга «ты украл шапку». Я бы хотел, чтобы было так, как сказал Искандер, потому что мне хотелось бы, чтобы наши спецслужбы были беспощадны и могли достать любого врага нашего государства. И если вы хотите из этой точки зрения, большой привет всем боевикам и коллаборантам, которые воюют против нашей армии, и помните, что, как сказал Искандер, они это умеют. Но, к сожалению, если обратиться к логике, то, возможно, все не так показательно, как может показаться на первый взгляд. Ведь, согласитесь, получается, что украинские спецслужбы настолько могущественны, что они представлены в московской охране господина Захарченко, которая охраняла его как раз в этом кафе «Сепар», хотя правильно его надо было называть «Коллаборант».
Кстати, это... у меня есть что сейчас сказать. Сейчас, секунду, это Роман Цымбалюк, шеф-корреспондент информационного агентства «Униан», сразу хочет добавить Искандер Хисамов.
Не добавить, пожалуйста, а просто поделиться личными впечатлениями. Я несколько месяцев назад посещал Донбасс, проехал его вдоль и поперек от Новоазовска до Успенска, это самые пограничные пункты. Беседовал и с Захарченко, общался со многими лидерами, в том числе и с Ташкентом. Но сейчас, в данном случае, я, может, поделюсь еще этими впечатлениями, но сейчас об охране. Охрана там своя. Ребятишки, я видел эту охрану. Они нас охраняли, я ужинал и беседовал, интервью брал у Захарченко. Это свои донецкие ребятишки. Кстати, я считаю, что это большой косяк, конечно, охраны в ДНР, службы охраны. Было совершенно понятно, что нужно ее вести по-московски, по-настоящему охранять, по-взрослому. Там много, я тогда замечал, что при том, что там пропуска везде спрашивают, паспорта и так далее, в целый квартал не пускали там особенно, но видно было, что туда просочиться можно, и предательство возможно. С другой стороны, я хочу сказать, что я, честно сказать, не разделяю формулировку наших политиков российских, которые говорят, что это теракт. На самом деле этот Захарченко, он комбатант, участник боевых действий. Это диверсия, скорее всего. Запугать там некого пугать, потому что это военные люди, готовые к смерти и так далее. И в этом смысле это операция войны, вот, на которую ответ Донбасс пообещал. Ну, мы посмотрим.
Искандер Хисамов. Роман, откуда информация, что это московская охрана?
Ну, вы хотите вернуться в рамки бесед, их там нету, можем об этом, как вы говорите,
не, при чем
нас,
здесь?
Нас там нет.
Не, при чем здесь, есть или нет?
Ну, там откуда были информация? Пацаны, которые да. ходили, батя, командир, там такие пацаны-шкеты, значит, какая там московская охрана? Может быть, где-то кто-то консультирует их охрану, но тогда я видел, что так, она
вся дырявая. Вот вы уже ближе. То есть этих пацанов кто-то
может консультирует. Может быть, какая-то консультация могла быть, но она... Видите, это сам.
Я вам хочу сказать, Искандер, вот вы тут заметили о том, что Донбасс пообещал ответить. Я не знаю, как будут развиваться события. Я думаю, вы тоже не знаете. Но люди, которых показывали вчера в российских федеральных новостях, у них нет никаких полномочий и возможностей на что-то отвечать. Потому что военные операции на Донбассе против Украины ведут не пацаны, как вы говорили, а представители Российской Федерации. И когда тут заявляют что-то там провокация, начало новых боевых действий, все это возможно, но вопрос в том, что этими армейскими корпусами, так называемыми, управляют исключительно россияне.
Роман, я буду возвращать вас к вопросам. Так информация-то откуда? О том, что это московская охрана, что все-таки убивала Москва там, или по приказу Москвы?
Я этого не сказал. Это вы этого сказали.
Простите, это говорили украинские политики, поэтому...
О том, что его ликвидировала Москва, ну, да, во-первых, это сказали вы, во-вторых...
Это говорили украинские политики, я
бы сказал, да. Кто его знает, как оно произошло? Но подождите, я вам могу напомнить следующее. Политика российского государства, она не всегда предсказуема, и у вас тут есть масса игр, которые вы играете помимо Украины внутри страны, и если мы говорим... А еще очень много завязано на геополитику.
То есть напомню вам, это предположение.
Напомню, что первое, что сказал, например, господин Лавров после этого трагического для кого-то, а для кого-то не очень события, что никаких переговоров в нормандском формате быть не может. Последний раз такая история была, что-то подобное, когда Россия, Кремль и вся эта ваша команда хотела увильнуть от переговоров, вы придумали крымских диверсантов. Якобы, если поковыряться на сайте fsb.ru, то вы найдете там релиз, что якобы с континентальной Украины под артиллерийской подготовкой пробирались диверсанты, там погибли сотрудники ФСБ, но сам факт того, что, ну, я все понимаю, что мы, конечно, бесстрашные и смелые, но, поверьте, мне кажется, реакция бы Российской Федерации, если бы по территории, которую вы называете своей, долбили бы из пушек, вы бы реагировали немножко бы по-другому. Поэтому, как бы... Вариантов тут может быть много, но если вы хотите обвинять Украину, вы ее обвиняете во всем.
Еще раз, я уточняю, факт остается, у вас,
остается фактом,
у вас,
что,
Роман,
что это...
Уверены ли вы в том, что да, вот так,
значит,
и произошло?
Эта территория находится де-факто под российским контролем, военным, финансовым, пропагандистским, каким угодно. И это очень важно, что человека взрывают в кафе, которое, по некоторым данным, принадлежит ему. И вывод я сделаю одно, только один, что Российская Федерация своих кукол или марионеток не бережет.
Это Роман Цымбалюк, Искандер Хисамов. Есть что добавить, парировать, возразить?
Ну, опять я сошлюсь на собственный опыт. Я видел там и мальчишек, которые вот батя, комбат, там командир обращаясь. Я видел мужиков, таких как Тимофеев, Ташкент, других видел комбатов. Захаром Прилепиным общался и так далее. Я там не видел московских генералов там и так далее. Еще раз допуская возможность участия инструкторов российских, даже не допуская, а уверен в том, что они там есть. Но Донбасс ведет свою оборону самостоятельно. Что касается до всего остального, здесь игра на понижение идет со всех сторон. Кстати говоря, я удивлен, почему и российские, многие российские СМИ играют на понижение Донбасса, ДНР в частности. Как-то представляют их, что они такие криминализованные насквозь, что у них там вообще ничего не, это самое, нормального не делается и так далее. Я бы хотел в память о Захарченко сказать, что вот я проехал эту ДНР вдоль и поперек, я ее сравнил с Израилем тогда, что это маленькая территория, которая насыщена интеллектом, насыщена технологиями и так далее. Там он выглядит, Донецк выглядит гораздо лучше, чем любой областной центр Украины. Он чистый, красивый, работает консерватория, филармония, оперный театр, союз художников, союз писателей. Через 4 с лишним года войны это дорогого стоит. Притом при отсутствии той помощи массированной от России, они ее ждут, но не получают. Они получают только так в качестве гуманитарной помощи и так далее. Это вполне управляемая территория, умно управляемая. Захарченко много говорил со мной об урожае. Сказал, что замечательный урожай, о том, какие они заводы открывают, Искандар, о том, что у них научились делать свою продукцию.
Но вы так рассказываете, что, так, что будто это там все... вообще никаких проблем.
А там вроде как какие-то мерзавцы убили других, там каких-то, какие-то разборки, там что-то, еще да, какие-то
бывает же, криминальные... Трения,
нет, да. Я вам скажу так, да, что? Опять же, я Ташкента того же видел сразу после того покушения, когда взорвали машину прошлой осенью. Так. Взорвали машину. Жена, плача, за него цеплялась, мы в ресторане обедали, не подумайте плохо. Вот. И у них фатализм в глазах. Эти люди не могут... Вот, и он еще министр доходов и сборов, и содержит свой батальон там и все остальное. Но я не могу поверить, что они долгосрочную воровскую игру какую-то ведут, когда каждую минуту готовы погибнуть и погибают. Таким очень регулярно.
Это Искандар Хисамов, Роман Цымбалюк.
Значит, по поводу оккупированных частей востока Украины. Ни для кого не секрет, что до прихода русского оккупационного сапога это был богатейший украинский город с абсолютно развитой инфраструктурой, с ценами на квартиру, соизмеримыми с Киевом, и с зарплатами, соизмеримыми с Киевом. Там работал стадион. Выступали мировые команды, выступали артисты мирового уровня и так далее, и так далее. Там было денег всегда очень-очень много. По поводу того, что не все вы там растоптали, когда вешали свои российские триколоры, это, конечно, хорошо. Но по поводу того, за что сейчас живет Российская Федерация, оккупированная часть Донбасса, я вам напомню, что тут в российских эфирах обычно в таких ситуациях расскажут, они все сами, их там нету, мы тут ни при чем, шахтеры и трактористы, а вот если что, вот смотрите, белые КАМАЗы. Но это, так сказать, для непосвященного читателя и зрителя. На самом-то деле, и вообще вы эту территорию почему-то называете юго-востоком Украины. Но в 2014 году премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев подписал очень интересное постановление, согласно которому, во-первых, оккупированные территории называются юго-восточными частями Луганской и Донецкой областей, что уже как бы с географией намного лучше. И сам документ закрыт, но в нем написано об оказании гуманитарной помощи абсолютно в другом ключе. То есть с 2014 года эта территория лежит на балансе российского бюджета. И да, российским пенсионерам, которые теперь стали уже не совсем пенсионерами, надо просто понимать, что откуда берется. Вы сначала захватываете свои территории других государств, начинаете палить там из пушек, кстати, снаряды тоже денег стоят, но это как бы мелочи, у вас этого много.
К чему это?
А к тому, что эта территория финансируется с бюджета Российской Федерации. Вот и все.
Помощь, оказывается, этого никто не скрывает. А что здесь такого, да?
Ну, еще раз говорю. Вы чувствуете разницу между, оказывается, помощь, когда эти расходы...
Но там люди живут?
Подождите.
Или там сплошь российская военщина? Просто я пытаюсь понять вашу логику. Вы же там не были ни разу, но при этом рассказываете о том, что вот точно там военные сплошь и рядом. Да.
Я дорожу своей жизнью, она у меня одна, поэтому почему мне туда ехать? Я туда поеду после освобождения этих регионов от российских захватчиков.
Так людям помогать надо там или нет?
Давайте разберем этот вопрос на две части. Если вы территорию оккупировали, значит, вы обязаны нести за нее ответственность, в том числе и финансовую. И, кстати, если мы говорим о международных конфликтах, даже вот в международном праве так и написано, это чей флаг, тот и контролирует. Вот тот и несет ответственность за...
Ну, там нет российского флага.
Да. Значит, флага там нету, но почему-то висят плакаты, Россия нигде не заканчивается
это, это не флаг. Президентом я Российской просто указываю Федерации. На некую, там, вот вы ссылаетесь на официальные какие-то вещи, флаг, значит, а нет флага. И нет такой помощи. Я вам скажу так, что дончане там серьезно ждут от России какой-то систематической помощи, в подъеме экономики, там, по крайней мере, в партнерских связях. Там, например, главное, за что критиковали российских предпринимателей, бюрократов, эти товарищи и Захарченко, и Тимофеев, и прочее, что они дают, говорят, ну, вы партнерствуете, у нас есть прекрасные заводы, которые производят металл, там, металлические изделия, мы сами можем производить даже оружие, собственно, у них есть все для этого, и сырье, и материалы, и мозги, и проектные там, и прочие дела. Так вот. Их главная претензия была Захарченко, я скажу это так, он мне высказал, говорит, они нам не помогают, они не хотят даже дать нам заработать, это про Россию говорит. Вот, к нам приезжали, говорит, некоторые руководители корпораций российских, и так посмотрели по заданию политического руководства страны, что можно сделать, как можно использовать потенциал Донбасса, он действительно там огромный, там высокотехнологичное производство. И уезжать ни с чем. Они боятся санкций международных сами. Наши все эти, извините, Северстали там и прочие это, компании, там, Новолипецкие и прочие, они не хотят сотрудничать. Не то, что там, а кто еще кормит, там, в какой статье бюджета и так далее. Белые КАМАЗы, да. Некоторые виды там гуманитарной и прочей помощи, наверное, оказываются, но она несущественная. Донбасс живет на свои, как нам не странно это было слышать. Потому что, еще раз говорю, пресса Украины, это понятно, но еще и пресса России в основном. Вот именно эту точку зрения поддерживает, что ДНР надо кормить, ДНР отличная страна, она вот даже в тех масштабах, в которых сейчас она находится, это очень гармонично, четко сложенная страна и сельское хозяйство, и промышленность, и наука, и культура. Все у них есть для существования.
Признания нет.
Даже вот в том-то и дело. В том-то и дело, они ждут признания и так далее, но я могу сказать, да, вот это, ответственно могу сказать, что Донбасс, да, ДНР точно, ЛНР не могу сказать, а ДНР точно спокойно может выжить самостоятельно, если, конечно, приобрел бы официальное признание и вышел бы из экономической тени.
Но ничего же не произошло.
Этого
бы.
Не происходит. Я просто отвечаю
на счет того, что бы.
Его тотально кормят, Москва кормит за счет русских пенсионеров и так далее. Это совершенно не так.
Ну, может, не за счет
Роман русских пенсионеров,
да неважно, может, как,
за каких-то других. Вот эта история, про которую рассказывает Искандер, о том, что приезжали на российские бизнесмены, была идея какая? Чтобы понятно, что куча предприятий на оккупированном Донбассе, они фактически остановились, и с логотипом произведено... в ДНР этот товар продать нигде невозможно. И тут в Москве думали, как же это так, типа всех обмануть как бы и денег срубить на захваченных активах и меньше тратить на Донбасс. И они приехали, посмотрели, и идея была такая, что, допустим, продукцию металлургических предприятий будут завозить в Россию, вот какими, а потом дальше двигать на международные рынки под брендом, соответственно, уже российских товаров. Поэтому, ну, правильно было замечено, все подумали, типа, зачем это им надо. Во-первых, по сути, предприятия Донбасса до оккупации, это были одни из важных конкурентов на мировом рынке. И когда пришла туда Россия, большинство вот этих заводов просто стало. В результате Украина скатилась вниз в рейтинге производителей стали. А людям, которые там живут, рассказывают что-то о фашистах. А предприятия, которые размещены здесь, в Российской Федерации, просто выиграли и думают, ну вот, дурачков как бы развели, пусть теперь бегают там с автоматами, потому что другой работы там нет. А по поводу прекрасного будущего в этой молодой республике, я пожелаю такой жизни всем гражданам России. И для этого надо не так много, надо срочно отказаться от банкоматов. С мобильной связью у нас должен быть перебой и обязательно комендантский час. Так сказать, чтобы почувствовать весь кайф жизни и понять, наверное, почему, что да, если там так прекрасно, просто обалденно, почти сказочное Бали, то почему люди оттуда уезжают? Массово уезжают,
вот как раз я бы хотел
в том уточнить, числе в Российскую Федерацию, да, где есть хоть какое-то право.
Я бы
право.
Хотел Скандер уточнить, писал. Что именно вот это все делается Украиной, вся эта, так сказать, жизнь устроена таким образом, Украина и ее союзниками, чтобы Донбасс, ДНР, не имел хорошей жизни, на которую он вполне мог рассчитывать.
Так вы только что сказали, что там рай.
Нет, я сказал, что потенциально он может себя обеспечивать и кормить себя, и сейчас, кстати говоря, кормит. И он мог бы иметь блестящее будущее, это мог бы при наличии какого-то признания и так далее. На что шансов, прямо скажем, я вижу маловато. Но это все условия войны за независимость с Украиной.
И я уточню сейчас у Романа Цымбалюка, так все-таки смерть Захарченко – это хорошо для мирного процесса или плохо?
Я думаю, это никак ни на что не повлияет. Потому что Захарченко в вопросах войны и мира не имел никакого значения. То есть он, может быть, был любимым героем российских федеральных каналов, любил там с пистолетом поскакать, еще что-то. Давал красивую картинку, чтобы, так сказать, российскому обывателю объяснить, какие же страшные эти хунта и кто там, и каратели, так вы нас называете. По сути, вопросы...
А вы там воевали, что ли, просто? Да.
Я смотрю российский телевизор. Вы думаете, кто распял славянского мальчика? Это были каратели и хунты. Мальчика, правда, не было. Но это не помешало, как бы...
Вы это... просто все это на себя так принимаете. Я почему? Роман Цымбалюк, почему? Я каратель, я хунта, подожди. Как вы меня еще называете? Поэтому я вот и пытаюсь понять, что вы хотите сказать, Роман.
Послушайте меня. Я сказал, что не меня называете, а нас, украинцев. Я, слава богу...
Украинцев так не называют, насколько я знаю.
Вы, наверное, просто работаете на гламурном радио, говорит Москва, и не смотрите российский фиф телевизор.
Гламурно?
Хорошо. Вам стоит смотреть программы чаще. Особенно я вам рекомендую воскресный выпуск «Воскресенье». Он очень познавательный. Я думаю, вы со мной спорить не будете так сильно. А по поводу мирного процесса...
Кстати, я вчера смотрел, не было слова «хунта», ни одного. И вообще редко встречается сейчас.
Роман?
А по поводу мирного процесса ничего не изменится. Позиция российского государства, и она заявлена высшим политическим руководством, что вообще никаких переговоров до завершения избирательной кампании в Украине вестись не будет. И сегодня, отвечая на мой вопрос, пресс-секретарь президента России сказал следующее, что что вести переговоры с Украиной? Будем ждать, когда пройдут выборы, а там будет видно. Поэтому... По-человечески я сочувствую то, что этот человек погиб. Намного было лучше, чтобы он сдался правоохранительным органам Украины, остался бы жив. И через какое-то время даже наверняка вышел бы на свободу. А зная, как у нас принимаются решения некоторые, может быть, даже еще раньше. И надеюсь, что это будет хорошим примером для всех остальных.
Это Роман Цымбалюк, Искандер Хисамов.
Ну, я даже не знаю, как здесь реагировать, если бы сдался, если бы что, в чем существо вопроса, я просто не услышал.
Не знаете, как парировать просто, не знаете, на что отвечать.
О чем там? Нет, вопрос, я, насколько я понимаю, был о перспективах мирного процесса.
Прежде всего. Перспективы это так, да, хорошо. Значит, перспективы, я тоже согласен с Романом, что кардинальным образом, по крайней мере, не повлияет. А Дмитрий Песков, слова которого немножечко исказил собеседник, главное, это посыл его был...
Что? Я вольно пересказал.
Вот, а главный посыл был, который в заголовке вошел, что Минский процесс будет продолжаться, несмотря на смерть, на этот теракт или диверсионный акт, это уже оценочное дело, но Минский процесс будет продолжаться. Лично я испытываю громадное сомнение или пессимизм по поводу того, что Минский процесс будет продолжаться, и что в рамках этих предложений можно еще что-то такое сварганить. Но это я как обычный рядовой эксперт, там, политолог, себе рассуждаю и так далее. Но политическое руководство России оставляет эту опцию, и в рамках этого процесса надеется, очевидно, что-то-то, о чем-то договориться. Существенно, я надеюсь, я в первый же день сразу высказал, тоже у меня брали комментарии, а через буквально полчаса сказал, что не будет обострения, резкого обострения на фронтах, потому что управляют армиями серьезные люди из другой стороны, они не будут истериковать, не будут... А какой-то стройной линии даже со стороны Украины не видно. Вот какой план? Вот это провокация, допустим. И вот сейчас донецкие, а сзади них еще русские, попрут, значит, что-то такое делать, и во что-то вломится, условно говоря, да, ну как провокация.
То есть никакой игры вы там не заметили?
Да, особой игры. Я здесь заметил длинную игру именно Петра Алексеевича Порошенко. Он провоцирует обострение всячески, подводя дело к выборам. Когда будет близко, и когда его закрытые социологические опросы покажут то или другое, он будет действовать так или иначе. Либо объявит военное положение на всей территории Украины, либо только в сомнительных там восточных регионах и так далее, и будет делать эту партию как сможет.
С нами Искандер Хисамов, Роман Цымбалюк. Сейчас расстанемся на время новостей, после этого вернемся, продолжим, будем подключать аудиторию.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
17 часов и почти 35 минут в эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. С нами Искандер Хисамов, главный редактор интернет-издания «Украина.ру», и Роман Цымбалюк, шеф-корреспондент информационного агентства «Униан». Пытаемся понять, кто может стоять за убийством главы ДНР Александра Захарченко. И сейчас уже будем подключать аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Начнем с СМС. Брэнгвин пишет. Гражданская война возникает после любой крупной революции и сопровождается гибелью ее пассионариев. Марат, Котовский, Захарченко. Умное государство ищет пути реинтеграции. Воинственное воюет. А глупое обвиняет соседей, спрашивает Брэнгвин. Роман?
У меня нет ответа по этому поводу. Я просто вашему человеку, который задал вопрос, хочу сказать одно. Ну, если так все просто, то почему за голосом оккупированного Донбасса является президент Российской Федерации, министр иностранных дел Российской Федерации и официальный спикер МИД Российской Федерации?
А вы напрямую же все равно не взаимодействуете.
Поэтому...
Еще раз, вы напрямую же все равно не взаимодействуете. С кем разговаривать-то? Или через кого?
А эта территория, тут недавно Искандер вспоминал Евгения Прилепина, российского...
Захара.
Да нет, у него настоящее имя другое. А это его псевдоним. Почему-то из оккупированного Донбасса президенту России дозвонился именно он. И когда я видел эту прекрасную беседу, в результате которой президент России обещал лишить нашу страну государственности в целом прямым текстом, то мне было очень интересно, как же так получается, что в нашей гражданской войне два гражданина Российской Федерации, по сути москвича, потому что Владимир Владимирович тоже прописан в Москве, дискутируют между собой на тему будущего моей страны. И если слушать внимательно, что говорят и у вас по телевизору, не считая официальных лиц, то в чем вы меня хотите убедить?
Я просто спрашиваю.
Захарченко был украинский паспорт? Может быть. Но в любых боевых действиях присутствует такое явление, как коллаборационизм. И это, по моему убеждению, яркий тому пример.
То есть разговаривать с ними, в принципе, не о чем напрямую?
А с ними договориться невозможно. Вот и все. Я вам могу... Хотите, я вам расскажу, что ваша страна добивается. Вы хотите, чтобы была система, как в Молдове и Приднестровье. Эти переговоры ведутся 20 лет и с хвостиком. И на одном из мероприятий люди из парламента, вот этого псевдогосударственного образования, они прямо сказали, кто сказал, что мы хотим договариваться и реинтегрироваться. Нам все равно, потому что у них там свои места, свои должности, плюс дотации из российского бюджета. Что им терять-то?
Это Роман Цымбалюк, Искандер Хисамов.
Ну, наш слушатель задал как-то так очень открыто этот вопрос, то есть предполагает массу ответов. И насчет гражданской войны можно поспорить, и насчет каких-то средних вариантов и так далее. Поэтому, наверное, и наша речь не совсем такая внятная.
Ну, мы просто давайте сузим возможной реинтеграции того, кто с кем должен вести переговоры.
До, опять же, этих самых пресловутых Минских соглашений. Минские соглашения, Минск-2, был подписан... Значит, в присутствии там, мировых лидеров Франции, Германии, России, это как были гаранты, значит, и Украина, и представители ДНР, ЛНР.
Потом это с каких пор вы так решили?
В присутствии, да. Значит, подождите, дальше. Значит, хорошо.
Подписи президентов...
Я не сказал, что там были подписи.
Вы сказали, в присутствии мировых лидеров. Так да, вот, документ, который подписал Петр Алексеевич Порошенко, наш президент, он стоит в том же ряду с уважаемыми людьми, которых вы перечислили.
Хорошо.
Поэтому, значит, пожалуйста, не надо передергивать в этом
очень важном вопросе. Нет, я не передергивал ничего, вопросе. Я просто не хочу тратить время на вот это, на эти споры. Я сказал точно все как по формулировке. Я это 1000 раз писал и произносил, поэтому знаю наизусть все. Но, кроме того, это было одобрено Организацией Объединенных Наций и так далее. Вот был такой документ. Значит, предоставлялись некие права Донбассу, некие автономии, там, значит, суды, местная милиция, что такое, было все это прописано, и было сказано, да, значит, все эти меры должны были проведены до конца 2015 года, я хочу обратить внимание на это. Значит, я теперь говорю, что Донбасс ничего ни слова там не сопротив не говорил. А Порошенко и Верховная Рада сразу начали говорить о том, что там неправильно, что-то надо по-другому и так далее. Но давайте вернемся к истокам. Если бы Украина в 2015 году выполнила бы Минские соглашения, вмонтировала бы в себя ДНР, ЛНР, и, значит, там бы уже сколько, 3,5 года, да, после 15, 16, 17, 18, 2,5 года уже бы Украина командовала бы там. И любую автономию она бы уже давно раздавила спокойненько. Значит, уже коррумпировала бы всех. Ренат Ахметов приехал бы на свои заводы и все там навел бы порядок. Уже Донбасс никто бы и не знал, если бы Украина этого реально хотела. И поэтому говорить о том, кто чего хочет и у кого какие цели, это можно спорить. Можно, например, говорить, что российское руководство хочет вмонтировать Донбасс как троянского коня там в Украину. Это может быть и так. Но по поступкам мы констатируем, что если бы Порошенко, если бы Украина это сделала, она бы уж давным-давно владела бы Донбассом.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Меня зовут Юрий.
Да, Юрий.
У меня вопрос, небольшая реплика к Роману, если можно. Я гражданин Молдавии, Роман. И вы сейчас только что вспомнили про Приднестровье, псевдореспублику. Я согласен, псевдореспублика. А вы знаете, с кем я там воевал в 91-м году? Алло.
Да-да, ну
вы говорите.
Вы просто задаете вопрос.
Я вам скажу, с гражданами Украины. А вы знаете, откуда шла помощь сепаратистам в Приднестровье? В том числе и вооружением, добровольцами. С Украины. Поэтому все в этом мире возвращается, и за все надо платить. Все.
Значит, спасибо, вопрос понятен, но, знаете... Ну,
скорее даже комментарий.
Сейчас как бы время проходит, и люди, которые живут в российском информационном пространстве, еще немного, и тут начнут говорить, что войну в Чечне вели исключительно граждане Украины.
Все опять пропаганда.
И все идет...
Человек звонил, судя по всему, участник боевых действий.
Все идет именно к этому. Украина, как государство, никакого участия в Приднестровском конфликте не принимала. А по поводу того, что сказал Искандер, о том, чтобы встроила, выполнила Минские соглашения. Первое и самое главное. В Минских соглашениях нету ни одной буквы, из которых можно сложить слово, как вы говорите, ДНР и ЛНР. Даже в этих понятиях вы сразу путаетесь. Я вам напомню, что после того, как этот документ был подписан, в украинском парламенте были приняты законы и об особом статусе, и в первом чтении изменения в Конституцию и так далее, и так далее. Я вам... Знаете,
слушайте, когда... там значит, соглашение было отдельный район Донецкой и Луганской области. Вы начинаете в какие-то... Я для простоты сказал, эти территории уже давно
да бы вмонтированы. Не надо для простоты. Ордло, да, для простоты.
Хорошо,
будете для простоты примите, говорить в той ситуации, когда будут торговать вашей страной, а не моей. Поэтому четко формулируйте, пожалуйста, свою мысль здесь.
Абсолютно четко.
Значит, что касается того, почему все остановилось, потому что здесь, в Российской Федерации, привыкли проводить выборы так, как вы проводите на своей территории. И принцип очень прост. потенциальных неудобных кандидатов в принципе не допускают до выборов, и сами считаете результаты. Почему все остановилось? Потому что тут недалеко Старая площадь, вот тут в окно, может быть, даже ее видно.
Лучше в микрофон просто, иначе слушатели все равно не видят, куда вы показываете. Да.
Ну, Искандер знает это место. Так вот, все остановилось после того, когда, по сути, Кремль сказал, что никакой элиты Донбасса, которая была до 2014 года, принимать участие в выборах не будет. Вот и все. И как вы хотите урегулировать конфликт, чтобы вы избирали только из Захарченко, чтобы у него было, как у вас тут принято, рейтинг под 77%?
Еще до убийства Захарченко отказались от выборов.
Я прекрасно понимаю,
что... Бегом Ньютона, да? На территории Украины проводятся выборы регионального уровня. Естественно, и Центр избирком бы украинский был бы, и там всякое. И даже если бы выбрали бы Захарченко, все равно все вокруг обложили бы его украинскими чиновниками. Если бы хотели бы, да, уже давно потихонечку в объятиях задушили бы.
К сожалению, российская схема, которую предложила...
Написал Меркель и Алант на коленках, написали сами. Кремль,
она этого не предполагала. И Украина бы пошла на любые возможности, чтобы реинтегрировать свою территорию, в прямом смысле этого слова.
Ну, по хорватскому варианту разве что. Единственное, что реинтеграция признается хорватской.
Эти люди...
Сербская Украина.
Многие, которые уже не дожили до этого момента, они, в принципе, этот момент не предполагали. И за этим стоит Российская Федерация.
7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Да, здравствуйте, Ларис.
Здравствуйте, Володь. У меня к Роману вопрос. Вот даже не ходя никуда в сторону, только сейчас, я слушаю вас, слышу от вас призывы к убийствам. Я слышу от вас фразы типа «там не с кем разговаривать». Вы прямо сейчас говорите о том,
слушайте, что не приписывайте мне, пожалуйста, слов, которых я не говорил. Я никого не призывал к убийству.
Вы говорили это, Роман. Я никогда ничего... Вы можете переслушать свой собственный эфир, если хотите.
Слушайте, у меня так все вот, нормально с памятью. Я не собираюсь отвечать на вопросы человека, который нагло врет.
Часть своей страны вы приравниваете к нулю. Вы говорите, что там захватчики, и эти люди почему-то им не сопротивляются. Есть только часть Украины, которая сопротивляется захватчикам, а там нет никого. Что вы будете делать с людьми, которые не подчинятся вам? Вы их убьете, как хотели?
Спасибо, принимается.
Я не собираюсь отвечать на вот эти вот бредовые высказывания на людей, которые насмотрелись Киселев ТВ.
А я бы прокомментировал, я давно хотел это сделать, насчет вот несколько раз Роман повторил слово «коллаборанты», «коллаборации» и так далее. Вот сегодня, между прочим, очень серьезная дата. С сегодняшнего дня украинские школьники пошли в школы и будут учиться по новому закону об образовании, в котором русского языка вообще нет. В начальных классах еще 2 года будет преподаваться, а потом его нет. Вот за что боролись. Я еще раз говорю, не пропаганда, ничего, я со всеми людьми говорю. Они именно это... Русский язык, свои там ценности, там, любовь к отеческим гробам, там, или всякое такое, вот такие вещи, которые на экономическими вещами не пощупать, называть коллаборацией, это, ну, себя вводить в заблуждение. Но вы журналисты, вы знаете, что говорить своей аудитории. Там есть высокие ценности, там есть серьезные вещи. И, кстати говоря, вот очень плохо, что украинская власть этого не хочет слышать. Она пошла, там, это долгий разговор, там, по пути какого там интегрального национализма, где это уже второй сорт, где с этим можно не считаться, там, и так далее. Вот люди борются с этим. И они, повторяю, 4,5 года воюют. Они находятся в зоне обстрела в Донецке. И при этом, значит, консерватории работают, научные учреждения, там, и культурные, и так далее. Они проявляют мужество и героизм. И многие, там, сотни тысяч людей вышли хоронить Александра Захарченко. Их невозможно было заставить. Поэтому там чуть-чуть больше, чем какая-то тупая коллаборация.
Ты, Искандер Хисамов, Роман, будете отвечать, нет?
По поводу большого участия, большого количества людей, которые пришли на похороны, ну, вы знаете, я вам скажу так. Когда-то в 15-м году... Я несколько раз приводил этот пример. Здесь в Москве проводился митинг под названием «Антимайдан». И Вот мы общались с ребятами, которые приехали. Они, вообще, это была просто гигантская толпа, много десятков тысяч людей. И когда мы с ними, с студентами разговаривались, выяснилось, что их всех привезли по приказу ректора для участия в этом митинге и посмотреть бесплатно Москву. Я абсолютно не исключаю, что большое количество людей отравлены и российским телевизором, и устали, и пострадали от боевых действий. Это никто этого не исключает. Но как только территория освобождается, то там возобновляется нормальная человеческая жизнь. Вот, собственно говоря, и все.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
А вы вспомните, где-то все, тысячу лет назад.
Ой, Олег, можно чуть-чуть попозже? 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте. Так, понятно, опять Олег, он с нескольких номеров одновременно. Да, здравствуйте. Вы в эфире. Тишина, бывает, хорошо, давайте выслушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Анна, пожалуйста.
Мы тут часто бываем в Киеве. Вот однажды в июне этого года смотрим передачу по телевизору, по киевскому телевидению. Сидит господин Остап Крузанец, помощник господина Семенченко. Уж не знаю, действительно Остап Крузанец или такой же, как Семен Семенченко. С другой стороны у него сидит депутат Мосийчук. И вот господин этот, Остап, говорит, что надо устраивать теракты в Донецке. И на всей территории ОРДЛО, как они выражаются, надо устраивать теракты. Причем в детских больницах, в детских садах, в домах престарелых, в родильных домах.
Слушайте, ну не несите бред.
Чтобы гибли самые незащищенные, социально незащищенные люди. И тогда Донецк поднимется и их всех сметет. Только не надо мне говорить, Роман, что это страшилки. Я даже не буду говорить о том, что рядом сидели люди, депутаты вашей Верховной Рады, его никто не одернул. Но вот вы сейчас, сидя в радиокомитете за Москворечье, ведь мне не скажете, ты что, дурный старал, зашла с розуму? На рядном телебачине так и не можешь ли вы? Ведь не скажете, не скажете, потому что прекрасно знаете, это культивируется, это распространяется, это поощряется.
Спасибо, принимается.
Мне очень нравятся и вопросы. Ну, во-первых, приятно, что женщина была в Киеве, как она сказала, что ее там не съели. Она говорит с русским акцентом, с московским.
Ну, по-украински хорошо говорит.
И вернулась.
Без ошибок.
И вернулась благополучно в Москву. А по поводу того, я не знаю, говорили эти люди что-то такое, не говорили. То, что призывали взрывать школы и больницы, это чистая бредятина, потому что если бы хоть что-то подобное было сказано с их уст, я бы это уже 20 раз услышал бы с экранов российского телевизора. А по поводу того, что наши депутаты какую-то чушь могут нести, но почему-то вот эту тетю не беспокоит, что, например, депутаты Государственной Думы на миллионную российскую аудиторию предлагают бросить ядерную бомбу на Киев. Ничего вас не ёкает, как бы?
Ну, ядерную
бомбу... Так, может быть, вы кто такие? Может, вы каратели?
Тимошенко
или вы думаете,
обещала на Донбасс
или,
бросить.
Подождите. Тимошенко, может быть, и обещала, но разница в том, что в нашей стране ядерной бомбы нет, а в вашей стране бомба есть. Чувствуете разницу? И у вас... Я не слышал возбуждения уголовных дел Следственным комитетом России на тему того, что призывают к терактам, к массовым убийствам. Вы посмотрите, пожалуйста, сначала на себя, а потом будете рассказывать про наших депутатов. Хотя кретинов у нас там достаточно. Я как гражданин Украины могу об этом смело говорить.
С этим я как раз готов был согласиться и соглашусь. Потому что идиотов, фриков, которые там делают, говорят, бог знает что, и Следственный комитет, или там прокуратура...
Искандер, но вы же гражданин России, вы на своих смотрите.
Я согласен с вами согласен, что они не выражают точку зрения Украины. Мне, например, вчера понравился сюжет. Значит, вдоль линии соприкосновения ездит школьный автобус на территории ДНР, или ЛНР там был. Школьный желтенький автобус, водитель, детишек везет. В зоне обстрела со стороны, так сказать, украинцы могут их обстрелять. И журналист спрашивает водителя, говорит, это как, не страшно? Не страшно? Он говорит, по нам не стреляют, по другим машинам стреляют, а по нам не стреляют, по детям. То есть, я бы не сказал, что там какие-то звери, там, это сам, что...
То есть, только Искандер, вы сказали, украинцы могут обстрелять, а русские не могут обстрелять?
Секундочку, нет? Я говорю о том,
если,
я,
подождите, слушайте, если
вы
автобус,
меня выслушаете,
если автобус
украинские не военные не стреляют по детскому автобусу, вот о чем я говорю, понимаете, я вам говорю это. Значит, и я не хочу сказать, что украинские, вот русское телевидение показало, что донецкий автобус ездит вдоль границы, оттуда могли бы его щелкнуть на раз, но не делают этого, потому что не хотят они детей убивать. Я бы сказал, что это нормальное явление. Вообще, кстати говоря, мы немножечко, конечно, может быть, даже преувеличиваем как бы какое-то обоюдное зверство. Там все-таки люди взвешивают свои дела. Бывают среди них тоже горячие головы, там сумасшедшие и так далее. Но в целом все-таки вот эта вот вялотекущая война удерживается, ну, слава богу, не знаю такого, можно ли так сказать, все-таки в таком аккуратном варианте. Видно, что ни те, ни другие не хотят активно воевать. Но политики их могут к этому подтолкнуть. И вот такие сумасшедшие речи, которые на эфирах звучат, на Украине, как я считаю, в гораздо большей степени, чем, ну, и в России проявляются такие заявления в публичном пространстве, я считаю, что они, слава богу, не выражают общей линии и общей политики. Но эта общая политика сама по себе тяжелая.
А ты, Искандер Хисамов, будет добавлять что-нибудь, Роман?
Я скажу только одно. Когда начался 2014 год, то президент Российской Федерации говорил о том, что российские военные едут воевать на Донбасс по воле сердца. Не знаю, почему они со своей волей берут штатную технику и танки, но, исходя из этого, я делаю вывод, что российская армия – это банда, которая не подчиняется приказам Верховного Главнокомандующего. У нас не так. У нас депутаты могут нести чушь, но приказы военнослужащим и спецслужбам отдает исполнительная ветвь власти. В частности, президент как верховный главнокомандующий. Поэтому история о том, что кто-то там кого-то съел, потому что он говорил на русском языке, или ему разорвали рот, потому что он говорил на русском языке, ну, вы можете как бы культивировать в российском информпространстве сколько угодно, чтобы повысить уровень ненависти к Украине. Нас это не трогает.
Смотрите, окей. Вот эти вот, вот эти перегибы, так скажем, на местах сталинским языком. Кто-то говорит, что надо всех убить там. Но с сегодняшнего дня, повторяю, русский язык запрещен в украинских школах. Мы об этом почему-то не говорим. Никто никого не убил.
Хотите, давайте поговорим.
Все нормально. Я...
Искандер,
окей, давайте,
Искандер,
давайте поговорим не об этом, если нам ведущие...
Если честно, я сторонник того, чтобы чем больше будут преподавать языков, тем лучше. Но в защиту, если так можно сказать, хотя я с этим решением не согласен, украинской власти, я вам просто напомню только один факт, что Российская Федерация, в частности, президент Российской Федерации, мотивировал действия РФ в Крыму и на Донбассе защитой русскоязычного населения. Поэтому вы как бы вы сначала на танках приезжаете к нам, с криками русскоязычных обижают и убивают этих же русскоязычных, а потом как бы рассказываете, что мы там русский язык каким-то образом...
Ну, хорошо, не в сухом так, остатке не вы так, не согласны.
Не так учат,
вы не согласны с этим
не так
законом.
Учат в наших школах.
Я сейчас запускаю голосование. Итак, если вам ближе позиция Искандера Хисамова, главного редактора интернет-издания Украина.ру, вы голосуете 134-21-35. Если вы за Романа Цымбалюка, шеф-корреспондента информационного агентства «Униан», вы голосуете 134-21-36. 134-21-35 за Искандера Хисамова, 134-21-36 за Романа Цымбалюка. Наше голосование уже началось, префиксы в том и в другом случае один и тот же, 8495. Еще раз напомню. За Искандера Хисамова, главного редактора интернет-издания Украина.ру, 134-21-35. За Романа Цымбалюка, шеф-корреспондента информационного агентства «Униан», 134-21-36. Наше голосование началось, еще несколько звонков успеем принять. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день. Ну, Путин принял Януковича. У нас же есть договор о дружбе, сотрудничестве и помощи.
Пока есть. Есть
бандеровцы-то. Их надо удавить было давно. Алло.
Кого именно?
Так, ну... бандеровцев. Как Сталин удавил, как Лихтых братьев, как всех. И что здесь это? Это уже вымышленные факты. А Путин испугался. И кинули...
Ну, я хочу сказать, что тут предлагают бандеровцев давить. Понимаете, в чем проблема? Как бы я не против ваших фантазий, как бы кого тут граждане России хотят давить. Но просто получается так, что бандеровцами стали все граждане Украины, независимо от языка, кто отстаивает свое государство. Если ты за Украину как государство, значит, ты бандеровец. Но, знаете, нас такой вариант не устраивает.
134-21-35 за Искандера Хисамова, 134-21-36 за Романа Цымбалюка. Это голосование. Ну, еще один звонок успею принять. Слушаем вас. Да, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире, пожалуйста.
Меня Георгий зовут. Вы знаете, вот в игре американцев с украинцами, украинцы нужны там просто как солдаты, вот такая вот разменная карта, вот пушечное мясо, чтобы было кровью всех повязать, вот такое, и в схронах, то есть воевали, то есть до бесконечности, до последнего украинца. Спасибо.
Вы бы сказали, знаете как,
Роман
в этом спиче о том, что во всем виноваты американцы, что они там воюют до последнего украинца, хотелось бы, чтобы слушатель попробовал как бы задаться одним вопросом. Вот раз в 2014 году говорили о том, что куча россиян ехала на Донбасс воевать, там, я не знаю, потому что они добровольцы, ополченцы, ну и всякие, короче, армия вторжения. Так почему-то никто здесь не хочет задаться вопросом, так сколько граждан России там погибло? Почему-то граждане России, которых осудили, и они сейчас сидят в украинских тюрьмах, комбатантов, и вы даже, ваша страна даже не хочет обменивать, как бы. Поэтому странно слышать, что виноваты во всем американцы, но только почему-то русские стреляют в нас, а не американцы. И давайте как бы из этого исходить.
Не успеем дать ответ Искандеру Хисамову, потому что время нашей программы подошло к концу. Я останавливаю голосование. Результат следующий. 53% наших слушателей за Искандера Хисамова, 47% за Романа Цымбалюка.
Вас скоро закроют. Мне уже половина.
Или еще половина.
Хорошая аудитория. Уже почти раньше.
Может, думающая аудитория, больше, критически
больше,
мыслящая аудитория. Не гламурное все-таки радио.
Не
гламурное радио, Роман. Ну что же, спасибо за участие в программе. Приходите еще.